Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша юбилейная, в известном смысле, сотая программа. Напоминаю, что мы в рамках очень важного и сущностного царствования Алексея Михайловича говорим о внешнеполитическом курсе Алексея Михайловича, ГМ о событиях внешней политики второй четверти и середины 17-го столетия. Говорим, в частности, о вопросах, которые связаны с воссоединением Малороссии и Московской Руси, то, что когда-то называлось воссоединением Украины и России. И понять ход событий, фактическую их канву, понять то, что происходило на самом деле в Малороссии в 40-е годы 17-го столетия, что привело к решением Переславской Рады 1654 года, поскольку именно это решение вызвало одну из самых длительных и очень значимых войн, русско-польскую войну 50-х-60-х годов 17 века. Вот понять ход весь этих событий невозможно без понятия природы запорожского казачества, потому что еще и в советский период, и даже в дореволюционный период, и, естественно, в постсоветский период, уже в 90-е годы, вокруг вот этого исторического явления, каким было сечевое запорожское казачество, было создано очень много мифов, к сожалению, которые продолжают популяризироваться, в том числе и на современной Украине, и в то же самое время, которые очень далеки от исторических реалий. Поэтому мы должны сделать очень короткий, но значимый экскурс в историю запорожского казачества, чтобы понять, какими мотивами вдохновлялась вот малороссийская элита, казачья старшина, выбор которой так или иначе был сделан в пользу конфликта с польским королем и с польской элитой и, казалось бы, как бы в сторону союза с Москвой. Насколько вообще вот этот стереотип соответствует действительности. Ну, самая распространенная в украино-фильской историографии версия говорит нам о том, что запорожское казачество было чем-то сродни западноевропейскому рыцарству, такой вольный слой никогда не знавших неволи свободных людей, гордившихся своим товариществом, боевым братством, воевавших с врагами христианской веры, и бывших вот такими как бы имманентными носителями социальной и политической свободы. Именно этот элемент стоял у истоков украинской государственности в XVII веке, которая была подавлена московской администрацией. И образ, дух, литературный образ запорожского казачества позднее, в XIX веке, вдохновлял всех героев, борцов за свободу незалежной Украины вплоть до конца 20-го столетия, когда Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимым самостоятельным государством. Вот это очень краткое такое сущностное изложение запорожского мифа, каковым, в частности, я его считаю. И давайте поговорим о том, чем же было запорожское казачество на самом деле. Объяснение его природы, как полагал замечательный русский историк, к сожалению, не очень широко известный, хотя наш с вами тоже горожанин, петербуржец, ленинградец Николай Ульянов, оказавшийся волею судеб в годы Второй мировой войны в эмиграции, вот он говорил совершенно справедливо о том, что истоки природы запорожского казачества необходимо искать на востоке, в диком поле среди тюрко-монгольских орд. Ульянов небезосновательно считал, что корни запорожского казачества уходят в историю дикого поля, в историю Великой степи, находившейся постоянно в конфликте с южнорусскими княжествами, и родословную запорожского казачества Ульянов выводит от печенегов, половцев, татар, бушевавших в южнорусских степях. Позднее те из них, которые осели в Приднепровье, со временем христианизировались и положили начало южнорусскому казачеству. Такую точку зрения, в частности, разделял и Костомаров, другой историк, очень интересный, занимавшийся историей Южной Руси. Ну и вот как раз нужно сказать, что между степным кочевым миром и русским государственным образованием не было какой-то такой резкой границы. Лес и степь взаимно проникали в друг друга, если говорить о периоде Киевской Руси. В то же самое время, как печенеги, половцы, мы об этом в свое время говорили, они ассимилировались, оседали в русских владениях, происходило сильное смешение кровей и культур. И вот как раз в результате вот этого смешения происходит складывание постепенное локальных военных общин, в составе которых наблюдались как русские, так и инороческие элементы. И вот как раз само слово «казак» очень вполне возможно имеет половецкое происхождение, потому что в переводе на русский, понятный нам язык, это слово можно перевести как «стража», «стража передовая», «стража дневная», «стража ночная», что, в общем, соответствовало типологии этого явления, таким, каковым было казачество. Передовое охранение, некий авангард на границе цивилизованного и нецивилизованного мира, если под таковым условно считать Великую степь. Конечно, это слово имело тюркское происхождение, ну а попытки перевести его как «вольный человек», что встречается очень часто такой перевод в украино-фильской историографии, на самом деле этот перевод не имеет сколь-нибудь серьезных оснований. Это только в XIX веке слово «казак» стали отождествлять со словосочетанием «вольный человек». Поэтому сразу же можно сказать, наверное, о том, что вольность в казачьем понимании этого слова, в запорожском сечевом понимании этого слова, совсем не равнозначна была синонимом слову «свобода». Ибо свобода подразумевает в первую очередь не только независимость, но и ответственность. В то же самое время запорожская сечь и запорожское казачество представляют собой одно из самых безответственных и анархичных, и неорганизованных стихийных явлений в истории, в общем-то, целиком связанных со степью, которая всегда дышала разбоем, набегами, хищничеством, как об этом писал Николай Ульянов. Очень многие ведь слова, которые использовались казаками и вошли в речевой оборот, они имеют несомненное тюркско-татарское происхождение. Например, слово «чабан», значит, пастух, овечий пастух, заимствовано явно от татар. Слово «атаман» очень хорошо нам известное. Это производное от слова «адаман», что означает начальник большой группы чабанов. 10 или больше стад, объединявшихся вместе, получили условное название у тюрок «кхош». Ну, а естественно, так сказать, «кош» у казаков – это стан, это лагерь, сборное место. Соответственно, и кошевой атаман тоже, это словосочетание, имеет явно тюркское происхождение, так же, как и такие слова, как курень, куренной атаман. А само слово «курень», по словам одного из лингвистов-востоковедов Рашина Дина, это кибитки, походный полевой лагерь, который поставлен, устроен в виде кольца. И вот такой полевой лагерь кибиток, он и назывался у татар словом «курень», который потом перешло в казачий лексикон. Естественно, что, учитывая то, что Запорожская сечь недалеко возникла от татарского Крыма, и такое взаимопроникновение и языковое влияние не так уж необъяснимо. Упоминание в летописи, об этом мы уже говорили, о казаках, относится еще к концу XV и к началу XVI века. В частности, еще великий князь Московский Иван Васильевич III в конце XV века, в начале 90-х годов XV столетия получал донесение о том, что ордынские казаки занимаются грабежами на юге. Русские летописцы неоднократно писали об азовских казаках-татарах как о самых ужасных разбойниках, нападавших на пограничные города и чинивших разные препятствия, сложности в отношениях между Москвой и Крымом. В то же самое время отряды вот таких тюркско-татарских казаков, они постоянно выступают в качестве наемной силы, служившие Польше и Москве, и крымскому хану, который имел в составе своих войск крупные казачьи отряды. И, в общем-то, вот то пространство, на котором постоянно оперировали татарские казаки между Крымом и Московским государством, оно стало их своеобразной вотчиной. Поэтому, соответственно, и таким символом, образцом, правильно так сказать, для Запорожской сечи, для этой Днепровской вольницы, промышлявшей всегда в первую очередь военными набегами, была как раз татарская военная организация, татарская или южно-русская степь. Даже внешний вид, и шаровары, и чуб, и усы, все это указывало на азиатские, а отнюдь не на европейские корни днепровского казачества. Понятно, что часто встречающиеся утверждения о том, что, дескать, с Днепра ходили за зипунами, якобы грабя только мусульман, купцов-мусульман, это такая красивая легенда, потому что, скорее всего, грабили, конечно, всех, в том числе и купцов-христиан. В частности, например, одна польская летопись пишет: «Были в Швеции казаки запорожские числом 4000. Над ними был гетман Самуил Кошка, там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили, только на Руси Полоцку великий вред сделали и город славный Витебск опустошили, золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили и такую садомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар». Ну и вот подобных примеров более чем множество. В частности, например, в начале 17 века один источник повествует о похождении казаков под началом некого Ивана Куцки в Шупенской волости, недалеко от Могилева, и заканчивает описание вот этого казачьего разбоя неизвестный нам автор такими словами: «А когда казаки назад на низ поехали, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, детей, девиц и лошадей с собой брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3 или 4, женщин или девиц 4 или 3. Чем эта картина, спрашивал Ульянов, отличается от вида Крымской Орды, возвращающейся с Ясырем из удачного набега? Разница, может быть, была та, что татары своих единоверцев и единоплеменников не брали и не продавали в рабство, тогда как для запорожцев подобных тонкостей не существовало. Действительно, в Запорожье бежало достаточно много крепостных хлопов, спасавшихся от этого тягла, спасавшихся от неволи и искавших свободы. Но надо сказать, что в Запорожье вот эта идея свободы очень быстро вытеснялась идеей совершенно другой, идеей произвола, идеей совершенно бесчинного и безобразного отношения и к собственному имуществу и жизни, и, в первую очередь, к чужому имуществу и жизни. Совсем не идеи освобождения от крепостничества формировали дух и облик Запорожской сечи. Здесь были свои вековечные традиции, свои нравы, свой взгляд на мир. И вот в этом таком большом и очень бурлящем котле переплавливались, менялись, видоизменялись и люди, и их взгляды, и их даже вполне, может быть, романтические и искренние намерения. Свободолюбцы и правдоискатели очень быстро превращались в добытчиков. Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах от соседственных народов, пишет один из свидетелей. Казакование превращалось не просто в метод заработка, заработка, естественно, неблагочестивого, а в метод, в образ жизни, в образ психологии, и, естественно, было связано с постоянно растущими амбициями казачьей старшины. Надо сказать, что ходить в казаки и означало в Польше удаляться в степь за линию пограничной охраны. Во всяком случае, именно так обстояло дело до учреждения оседлого реестрового казачества, то есть признанного, признаваемого польским монархом, занесенного в специальные списки и обязанного за предоставление определенных прав монарху военной службы. И самое главное, и вот здесь на это мне бы хотелось обратить особое внимание, что землепашец, малорос, человек, хозяйствовавший и обрабатывавший на земле, с одной стороны, и в то же самое время запорожский казак, это совершенно два разных типа человека, отождествлявших два разных образа жизни и даже два разных мира. Один это был оседлый земледельческий труженик с какими-то элементами культуры, быта, которые закрепились еще с киевских времен. А другой это, в общем, по существу разбойник, если называть вещи своими именами, который формировался в совершенно других условиях, ни перед кем не нес никакой ответственности, жизнь которого была сравнительно коротка и наполнена разбоем, приключениями, нетрудовыми доходами, да простят мне радиослушатели, такое избитое и очень приевшееся нам словосочетание. И в целом казачество, запорожское казачество в особенности, было порождено не какой-то особенной европеизированной южно-русской культурой, это миф, а именно стихии, азиатской стихии, степной стихии, которая с этой культурой, на наш взгляд, находилась в постоянном конфликте. И, соответственно, необходимо, конечно, разобраться с вопросом о том, какую же роль запорожское казачество играло в событиях 30-40-х годов 17-го столетия, которые привели к такому резкому повороту в жизни, в судьбе Малороссии, которую чаще всего называют Украиной.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
По большому счету, в середине 17 века произошло событие, которое вот так напрямую никогда не конкретизировалось и не определялось. Я имею в виду захват, в прямом смысле этого слова, сравнительно небольшой запорожской вольницей, именно запорожским казачеством, достаточно большого, плодородного, густонаселенного края, которому была навязана власть административная вот этой казачьей верхушки под влиянием весьма благоприятных сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Еще во второй половине XVI века уже отмечалось казакование на Южной Руси. И надо сказать, что такое счастье казачеству выпало в значительной мере совершенно неожиданно для него самого. В результате не только каких-то внешнеполитических конфликтов или тяжелого положения Польши, а в первую очередь огромной колоссальной крестьянской войне малороссов против польской шляхты, которая в 40-е годы 17 века буквально потрясла восточные и юго-восточные окраины Речи Посполитой. Я уже говорил в нашей программе о том, что со временем во второй половине XVI века, после уже создания Речи Посполитой, возникает такое очень важное понятие в казачьей жизни, как реестр. Это был список, официальный фиксированный список казаков, состоявших на службе у польского монарха, и которые должны были в обмен на какие-то предоставленные привилегии нести воинскую службу и защищать окраину Речи Посполитой от крымско-татарских набегов. Реестр ограничивался числом примерно в 6 тысяч человек. Подчинялся этот реестр польскому коронному гетману, как тогда в Речи Посполитой назывался фактически военный министр. Административный и войсковой центр реестра находился в городе Терехтемиров над Днепром, и реестровые казаки, в отличие от нереестровых, получали очень существенные права и льготы. Они имели свой суд, свое выбранное управление, избавлялись от налогов, получали достаточно приличное жалование, и в то же самое время польская корона, устроив такую привилегированную социальную группу в виде реестра, тут же наложила запрет на все иные формы казакования, неформальные, и возникла совершенно непонятная или, так скажем, неприятная ситуация, в которой совершенно естественно заветной мечтой любого казака, который не попал вот в этот польский реестр, было туда попасть любой ценой. Но количество реестрового казачества, как я еще раз говорю, было ограничено весьма конкретной фиксированной цифрой, и польские монархи не собирались эту цифру увеличивать вполне естественным путем, опасаясь возможных социально-политических и военных неприятностей. Надо сказать как раз о том, что само-то запорожское казачество на хлопов, руками которых они добыли себе Малороссию, смотрело весьма презрительно, их называли чернью, и, в общем-то, также относились и к новоприбывавшим в Запорожскую сечь, бежавшим от шляхетских тягот, бежавших от хлеборобства, но те, которые не могли, в общем-то, полностью усвоить казачью мораль, вернее, антимораль и казачью психологию. Очень немногие из новоприбывших в сечь меняли крестьянскую долю на профессию лихого добычника, как об этом пишет Николай Ульянов. Ну и понятно, что поскольку наплыв в сечь беглецов был всегда велик, а с 17 века он только усиливался, то эти люди служили пушечным мясом и гибли в первую очередь в бесконечных военных походах, конфликтах и военных авантюрах, которые устраивались в сечи. Ну и, соответственно, отношения между реестровыми и нереестровыми казаками были достаточно сложными. И та, и другая группа помнила о том, что сечь для них является общим источником происхождения, с ней связаны общие корни, общая история, общее происхождение, общие идеи, общий образ жизни. Но в то же самое время понятно, что реестровое казачество весьма внимательно и очень серьезно берегло собственные привилегии. Таким образом, заветная мечта запорожского казачества с начала 17-го столетия заключалась в том, чтобы попасть в реестр, который рассматривался почти как причисление к шляхте. И надо сказать, что именно вот наличие этого реестра, такой организованной, сплоченной корпоративной группы, и было первым шагом к явлению, которое тогда еще даже никаким образом совершенно не обозначилось. Это было первым шагом к становлению, формированию постепенному украино-фильской идеологии обособленности от Руси, какой-то мифической самостийности. которая, конечно, в полной мере найдет свое развитие уже в 19 столетии. И понятно, что, грубо говоря, ну вот если называть вещи своими именами, речь шла о том, что военная община, жившая разбоем и грабежами, она мечтала о том, чтобы достичь таких же прав в Речи Посполитой, как и природная польская шляхта. Вот эти понятия казак, особенно реестровый казак и шляхта, должны были сблизиться. Ни о каком отделении, ни о каком обособлении с целью создания какой-то своей государственности от Речи Посполитой речи еще не шло. Ну, понятно совершенно, что польская шляхта смотрела на реестровое казачество так же презрительно, как реестровое или даже нереестровое казачество смотрело на хлопов, даже, может быть, еще с большим презрением. Но, несмотря вот на этот антагонизм, идея присвоения или дарования лыцарских прав, она очень прочно овладела казачьей старшиной. Естественно, что если польский шляхтич владеет земельной собственностью и хлопами, потому что он несет ревностно и честно службу польскому монарху, то совершенно понятно, почему же и казаку не, так сказать, быть помещиком. Тем более, что совсем недалеко от Запорожья жили природные шляхтичи из знатных родов. И надо здесь как раз сказать о том, что вот этот конфликт, борьба за лыцарские права, борьба за расширение реестра, борьба за уравнение в правах с польской шляхтой со стороны запорожского казачества, стремление к этому уравнению совпало с общим кризисом Речи Посполитой, польско-литовского государства, накапливавшимся еще с конца XVI века. Дело в том, что юго-восточные и восточные земли Речи Посполитой напоминали постоянно какую-то пороховую бочку. Многочисленные бунты, мятежи, восстания потрясали окраину польского государства уже на рубеже XVI и XVII веков. До начала войны 1648 года, то есть, соответственно, в первой половине XVII века, я напомню, польскими монархами были два известных исторических персонажа. Это Сигизмунд III, как раз вот один из главных участников событий смутного времени, о котором мы говорили, а осенью 1632 года на польский престол зашел его старший сын Владислав IV, который до окончания Смоленской войны с Московской Русью, то есть до 1634 года, даже именовался великим князем московским. Владислав IV был правнуком шведского короля Густава I, его полный титул – Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Итак, еще в 1617 году король Сигизмунд писал: «Несмотря на все прежние наши меры, казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей. Громады казаков не дают Речи Посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Естественно, что в первой четверти XVII века общая обстановка международная периодически отвлекала внимание казаков от панских имений, от шляхетских имений Речи Посполитой. Они находили точку приложения своих сил, то есть фактически разбоя, назовем это так, то на Черном море, то в Турции, то в Молдавии, то в Московском государстве. Во время войны поляков с Турцией казачество под началом кошевого атамана Петра Сагайдачного помогали полякам, но когда эта война кончилась, опять казачество стало метущимся таким элементом, дрожжами для весьма специфического теста. В частности, например, еще в 1625 году казачество отправило своих депутатов на польский сейм с требованием удалить униатов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они даже при своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. В казачьих жалобах указывалось то, что у православных отнимают церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, сажают в тюрьмы, бьют священников, жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания, отходят от мира без исповеди и святого причастия. Все это так оно и было. Но дело в том, что я еще раз подчеркиваю, что вот эта казачья жалоба, в которой перечислялись факты действительно дискриминации русского православного населения на юго-восточных и восточных окраинах земли Речи Посполитой, это был такой своеобразный таран. Таран, которым запорожское казачество хотело явочным порядком расширить или свои права, или формальный казачий реестр. Ну, тогда определенная вот эта просьба, жалоба не имела никаких последствий. Тогда казаки под начальством гетмана Марка Жмайла ворвались в Киев, убили киевского воита Федора Хадыку, ревновавшего к униатской церкви, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и даже отправили к московскому царю Кейлу Федоровичу посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Но в таком виде понятно, что они никакому разумному государю были, конечно, не нужны и опасны. В 1632 году представители казачества на Новом Сейме заявили, я цитирую, «Мы убеждены, что дождемся когда-нибудь того счастливого времени, когда получим исправление наших прав рыцарских, и ревностно просим, чтобы Сейм изволил доложить королю, чтобы нам были дарованы те вольности, которые принадлежат людям рыцарским», то есть шляхты. Вот вам, так сказать, соответственно, и ответ на вопрос, чем же руководствовалось казачество в своей ревности якобы об отмене дискриминационной политики на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Надо сказать, что действительно к тому времени, к 30-м годам 17 века, когда на престол польский взошел новый король Владислав IV, Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон, вот к этому моменту верхушка казачества действительно уже приближалась в своей жизни по образу и подобию к польской шляхте. Достаточно вспомнить о том, что у того же самого Богдана Хмельницкого, о котором речь пойдет в нашей следующей программе, была достаточно большая земельная собственность. В Субботове был богатый дом и несколько десятков человек челяди. Более того, верхушка казачества понимала, например, важность образования, важность культуры для перспективной карьеры своих детей. Их обучают разным премудростям, которые носили исключительно панский характер. То есть, грубо говоря, всего-то там через каких-нибудь 70-80 лет после введения формального реестра в 30-е годы 17 века среди верхушки казачества можно было, например, встретить людей, употреблявших даже латынь в разговоре. Старшина казачья заводит знакомство со шляхтой, она стремится усвоить ее внешний лоск, ее замашки. Николай Ульянов очень хорошо описал этот процесс. Степной выходец, печенек, готов вот-вот появиться в светской гостиной. Ему только не хватает шляхетских прав. И вот тут как раз начинается драма, которая разрушает все казачьи иллюзии. И латынь, и земля, и богатство, они ничего не стоят, оказывается, они не нужны. Потому что дело в том, что польская шляхта весьма консервативна, весьма замкнута, она высокомерна. И понятно, что казачьи амбиции и привилегии ее совершенно не интересуют. То есть легче было завоевать всю Молдавию, чем попасть в благородное сословие Речи Посполитой. И совершенно понятно, что при таком положении весьма многие казаки, в первую очередь в казачьей старшине, они стали подумывать о том, а нельзя ли добиться освобождения своей собственной рукой, ну или, скажем так, добиться шляхетства своей собственной рукой, причем не просто рукой простой, а рукой вооруженной. Восстания казачьи, мелкие мятежи продолжались и в 30-е годы 17 века. И Павел Бута, Тетеря – вот имена таких мелких кровезаводчиков того времени. Естественно, что это было такое бродило своеобразное. накануне большого социального взрыва, который произошел в конце 40-х годов XVII века. Для того, чтобы пресечь бегство хлопов за днепровские пороги, гетман Адам Каницепольский заложил на Днепре перед самыми порогами очень крупную, такую важную крепость Кадак. В августе 1635 года предводитель нереестрового казачества Иван Сулима разорил эту крепость, пожег, перебил весь гарнизон и стал активно призывать народ к антипольскому восстанию. Однако как раз реестровое казачество, увидев в требованиях Сулима и угрозы своему социальному положению, они его предали Каницепольскому, он был схвачен, его сторонники перебиты. Поскольку он еще не успел собрать большого ополчения, в конце концов Сулиме отрубили в Варшаве голову. И естественно, что польская корона немедленно объявила строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим господам, своим панам. И с конца 30-х годов, во второй половине 30-х годов, начинается наплыв в Малороссию польских военнослужащих и пребывание польских войск на восточных, юго-восточных землях Речи Посполитой послужило еще одним дополнительным стимулом для нагнетания напряженности. Даже это не понравилось реестровому казачеству, поскольку и оно оказалось в таком приниженном положении, поэтому реестр в 1636 году обратился с жалобой к польскому королю, и от реестра были выбраны два посла к королю, два сотника – Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Так на сцене нашего разговора, на сцене тех событий, о которых мы говорим, появляется человек, сыгравший невероятно важную роль в последующих событиях, о которых мы будем говорить в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы говорили в нашей программе о таком явлении, как Запорожское казачество, и о его влиянии на события, которые привели к воссоединению Малороссии и российского государства. Эту тему мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!